Добрый день, уважаемые железногорцы! Программа городского радио «Спектр-26». В студии Екатерина Добреля. Коротко о главном. 22 рубля в одну сторону. Проезд в городском транспорте с 31 января подорожает на 4 рубля. А ну дыхни! Количество пьяных на дорогах Железногорска увеличилось вдвое. Русская палитра. В городском музее откроется выставка русского костюма. А теперь об этих и других событиях подробно. В Железногорске, похоже, представители политических партий начали подготовку к выборам. Напомним, что 18 сентября мы будем выбирать парламентариев в ЗАГС Собрания края и Госдуму. Железногорские депутаты уже предпринимают попытки использовать не только различные площадки и способы, но и кризис. На комиссии по собственности, которая прошла в среду 27 января, лидер местного отделения ЛДПР Алексей Кулеш озвучил с его точки зрения важную меру социальной поддержки. Предложение анализировала Наталья Булгак.
На комиссии по социальным вопросам, что проходило в Сером доме, депутат Алексей Кулеш предложил оплатить установленные в прошлом году общедомовые приборы учета за счет средств капремонта. По мнению руководителя местного отделения ЛДПР, это будет правильно, ведь в программе капитального ремонта предусмотрен такой вид работ. Так почему бы установленные общедомовые приборы учета не оплатить деньгами, которые копятся на счету регионального фонда капремонта?
В нашем городе на нескольких десятках домов установлены в прошедшем году, в 2015-м, общедомовые приборы учета, и уже в 2016 году дополнительно к капитальному ремонту, дополнительно к текущему ремонту и обслуживанию должны будут платить за вот эти приборы учета. Я считаю, что эту ситуацию нужно урегулировать. Необходимо, мне кажется, внести такие изменения в программу капитального ремонта для Железногорска, чтобы была возможность в 2016 году погасить обязательства по установке приборов учета. Во-первых, мы рассчитаемся с подрядчиками. Во-вторых, жители не будут несколько лет платить проценты. И что самое важное, жители не будут платить дополнительные деньги. Они их уже платят в виде капитального ремонта.
Предложение хорошее, только не совсем справедливое. Отметим, что деньги на капремонт поступают в общий котел от 70% железногорцев. Это общие деньги. По словам руководителя УГХ Людмилы Антоненко, из 620 домов 389 уже оснащены общедомовыми приборами учета, причем за счет средств собственников. В этом году планируется оснастить все оставшиеся. Чтобы реализовать предложение Алексея Кулеша, нужно, первое, сломать уже сформированный краткосрочный план капремонтов на 2016 год, что невозможно. Второе, даже если попытаться сделать это в 2017, то как объяснить это людям?
Мы сейчас можем на 2017 год внести какие-то изменения. Прошли согласования, у нас на этот год 33 дома. Если вы предлагаете, что эти дома приблизить на 2017 год, но мы должны уже в этом году приборы учета поставить, то смысла я в этом не вижу уже. Мы должны те дома все равно тогда будем брать, если мы программу поднимем. Если в этом доме стоит ремонт крыши, не будет два и ремонт крыши, и приборы учета установлены. Но здесь, наверное, жители должны, что важнее, приборы учета поставить их. Те дома, в которых уже стоят приборы учета, они не компенсируют, которые уже установлены. Если вы хотите, чтобы они компенсировали, они уже этого не сделают.
Общедомовые приборы учета собственники обязаны установить по закону 261. Сделать это нужно было до 2012 года. Большинство собственников закон выполнили, остальные нет. Им-то господин Кулеш и предлагает оказать помощь и оплатить установку общедомового прибора учета тепла и воды за счет общих средств капитального ремонта, которые, кстати, платят и те собственники, кто такие приборы уже установил, потратив собственные денежки. Так что, если вникнуть в суть предложения, налицо дискриминация, а потому коллеги-реформаторы от ЛДПР проголосовали за то, чтобы администрация уточнила в региональном фонде капремонта, можно ли так сделать. Думается, что не последнее предложение о поддержке населения, чьи доходы стремительно уменьшаются. И звучать они будут тем чаще и громче, чем ближе мы будем подходить к выборам.
С 31 января стоимость проезда в маршрутных автобусах Железногорска составит 22 рубля. Такое решение принято 19 января на заседании правительства Красноярского края. Решение вступило в силу 31 января в воскресенье, и железногорцы будут платить за одну поездку на 4 рубля больше. Тариф на перевозку пассажиров и багажа изменен на основании финансово-экономических показателей деятельности автотранспортных предприятий, учитывая затраты на топливо и смазочные материалы, ремонтный фонд, энергозатраты. Изменение стоимости тарифов на перевозке пассажиров и багажа в Красноярском крае не коснется льготной группы населения, рассчитывающейся за проезд социальной картой. Стоимость 36 поездок останется на прежнем уровне – 138 рублей. За 46 поездок, базовые плюс дополнительные 10, льготники заплатят 233 рубля. 36 плюс 14 поездок обойдется в 271 рубль. 36 плюс 24 – 366 рублей соответственно. В Железногорске социальную карту используют 29 385 человек. Те, кто пользуется транспортной картой, будут платить за одну поездку 21 рубль. Депутаты Железногорска решили отследить работу микрофинансовых организаций города. Дело в том, что в последнее время по всей России участились случаи мошеннических афер и обманов незадачливых клиентов подобных фирм, когда под грабительские проценты людям выдают займы, и горожане в итоге не в состоянии рассчитываться с владельцами финансовых организаций, вынуждены продавать квартиры, машины, дачные участки и оставаться нищими до конца своих дней. Как уберечься от действий нечистоплотных на руку микрофинансовых фирм и понять, кому можно доверять свои сбережения? Этим вопросом задались на прошедшей 28 января комиссии по законности депутаты Железногорска и пригласили для разъяснений начальника штаба УМВД по ЗАТО Владимира Гостюхина.
Связано все это с правовой безграмотностью граждан, которые берут легкие деньги и, соответственно, дальше не знают, что будет. С точки зрения закона, как правило, там на 99% все правильно, все верно. Если человек не может оплатить эту сумму, то есть нормальная микрофинансовая организация, которая действует в рамках законодательства, она идет на реструктуризацию долга, дает ему, соответственно, возможность выплаты. То есть показателем того, что она нормальная, является то, что свои вопросы она решает в суде. Если организация не идет в суд, не решает с заемщиком свои проблемы в суде, то все. Вот здесь уже, естественно, возникает подозрение о том, кто они такие, чем они занимаются. А если микрофинансовая организация привлекает действительно там какие-то огромные деньги, привлекает суммы, то тут нужно усматривать нарушение закона, то есть это незаконная предпринимательская деятельность. А гражданин, если в такую ситуацию попадает, в тяжелую, он должен ждать, когда кредитор обратится в суд. И, соответственно, там уже решать свои проблемы в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса, где можно уменьшить там сумму выплаты, то есть необоснованность выплаты пытаться доказать. Но, как правило, мы понимаем, что если он попал в такую ситуацию, то он неграмотен.
Эксперт считает, что заботиться о безопасности своих сбережений должны прежде всего сами граждане. Нужно знать, у кого надежно брать деньги в долг. Депутаты со своей стороны решили в ближайшее время организовать независимую проверку, проконтролировать деятельность микрофинансовых фирм города и выдать заключение, каким компаниям можно доверять. Продолжаем выпуск. Возродить интерес к химии планируют в железногорских школах. Накануне в школе номер 97 состоялся семинар для учителей этого предмета. Чем он оказался интересен, расскажет Татьяна Зимина.
Семинар стал поводом, чтобы обсудить идею горно-химического комбината о создании на базе 97-й школы сетевой химической академии «Малая Менделеевка» и продемонстрировать современное оборудование, приобретенное в прошлом году за счет средств железногорского кластера. В 97-й появилось уникальное оборудование и техника, которые выведут учебный процесс на более качественный уровень. Это химическая лаборатория, 3D-лекторий, станок-лазерный гравер для 3D-прототипирования и 3D-принтеры. Все это уже включено в образовательный процесс и активно используется ребятами, рассказал директор школы номер 97 Евгений Карташов.
Есть часть предметов, в рамках которых нужно дать ребенку возможность заняться творчеством. Прежде всего для нас важно, чтобы он занимался техническим творчеством. Для этого было приобретено ряд оборудования по кластерной программе. Для лаборатории робототехники были компьютеры и программное обеспечение, не просто лего-роботы для младших и средних ребятишек. Это лаборатория химик, она в комплексе работает с 3D-лекторием. Это же оборудование работает на стандартный образовательный процесс. Формируем зону 3D-прототипирования. Там стоит лазерный гравер, 3D-принтер, программное обеспечение специализировано для того, чтобы более старшие ребята могли поработать с данным оборудованием, получить соответствующие компетенции по технологиям, либо выйти на свой какой-то бизнес-проект, либо получить компетенции, которых достаточно для того, чтобы дальше сориентироваться на информационно-спутниковые системы. Это разные зоны, которые позволяют организовать новое образовательное пространство, где можно по-другому запустить образовательный процесс.
Химлаборатория – это класс со специальными партами для опытов. Каждая снабжена ноутбуком, пробирками, колбами для реагентов. Здесь есть высокоточный профессиональный микроскоп. В 3D-лектории ребята, надев 3D-очки, могут увидеть, как выглядят атомы и молекулы, как происходят химические реакции. Лазерный гравер и 3D-принтеры воплощают в жизнь проектные идеи талантливых школьников. Стоимость оборудования – 5 миллионов рублей. Деньги выделены выделены по кластерной программе. Первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин, куратор этого направления, остался под впечатлением от оснащения классов. Он уверен, что у образования Железногорска начинается новый виток развития.
Если это все заработает, кроме того, что это будет направлено на детей, это даст вот какой-то результат, что дети останутся здесь. Это просто замечательно. Когда мы говорим о идее кластерных, они заключаются в том, чтобы на каждой цепочке что-то давало синергетический эффект на следующем этапе. Поэтому образование – это то наше большое достижение, на основании которого можно расти. Поэтому если дети, которые закончат эту школу и поработают вот в этих лабораториях, придут в высшее учебное заведение и потом дальше вернутся на градообразующие предприятия, это будет очень здорово.
Горно-химический комбинат, в свою очередь, предложил руководству школы организовать сетевую химическую академию «Малая Менделеевка», в которую предлагается объединить учителей химии городских школ, чтобы пробудить интерес учеников к предмету. Ключевая задача – подготовить потенциальные кадры для горно-химического комбината. Идею ГХК поддержал и первый вице-мэр Сергей Проскурнин, предложив педагогам включиться в этот процесс. Добавим, что через кластерную программу новым оборудованием оснащены три городских образовательные площадки, которые направлены на профориентацию железногорских ребят. Это школа номер 97, СЮД и лицей номер 102. На оборудование потрачено около 25 миллионов рублей федеральных средств.
Умершая жительница Железногорска пролежала в квартире 5 лет. Мумифицированный труп хозяйки полицейские обнаружили в квартире одного из домов по улице Советской. Как сообщил газете «Город и горожане» заместитель начальника следственного отдела Следственного комитета по Железногорску Егор Шаманаев, скрыть квартиру на третьем этаже дома по улице Советской решено было после того, как 20 января в дежурную часть поступило заявление от родственников. По словам близких, пропавшая 1967 года рождения никогда не поддерживала с ними тесных отношений. Поэтому за 5 лет никто не побеспокоился, когда женщина перестала отвечать на телефонные звонки, не открывала дверь. Соседи тоже не хватились отсутствия женщины. Она жила уединенно, ни с кем особо не общалась. ЖЭК и судебные приставы, когда за квартирой накопился серьезный долг, периодически стучались в квартиру, но им никто не открывал. По версии следствия, женщина скончалась в декабре 2010 года. Умерла ненасильственной смертью, рассказал ГИК Шаманаев. Выяснилось, что она страдала заболеванием нервной системы. В комнате, где находился труп, были открыты форточки. Видимо, поэтому никто из соседей и не почувствовал трупный запах. Количество пьяных за рулем в Железногорске увеличилось в 2 раза. Такую статистику за прошлый год приводят сотрудники УМВД по ЗАТО. Причем нарушителей не пугают возросшие в несколько раз штрафы и уголовная ответственность. Среди любителей прокатиться с ветерком под шофе полицейские выделяют 2 основные категории – молодежь и жителей преклонного возраста. С молодыми все понятно. В рассвете лет под бутылку горячительного и море кажется по колено. А вот что делать с беспечными пожилыми, у которых вдруг открылась вторая молодость? Вопрос риторический. Как человеку в почтенном возрасте пытаться привить понимание ответственности за жизни других, если его до сих пор нет. Так что стоит еще раз напомнить о наказании за пьяную езду. Лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медицинского освидетельствования, это приравнивается к признанию себя пьяным, наказание из административного становится уголовным. И водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет. В Железногорске за повторную езду в пьяном виде осуждено уже 29 жителей. Новости культуры. Сегодня в музейно-выставочном центре открывается выставка «Русская палитра», привезенная из Кемерово. Это проект художников Ивана Кириллова и его супруги Марии Подкопаевой. Выпускники Московской академии живописи, ваяния и зодчества, наблюдая жизнь северных русских деревень, где до наших дней сохранились традиционные костюмы и обычаи, начали создавать собственную коллекцию народного костюма. Сначала это была часть художественной костюмерной, но собрание увеличивалось, копились знания о многообразии вариантов традиционной русской одежды. Постепенно созрела мысль выставлять не только картины, изображающие традиционный русский быт и одежду, но и сами костюмы. «Русская палитра» – передвижная выставка. Свое путешествие по городам России она начала в 2011 году. Теперь добралась и до Железногорска. Директор музейно-выставочного центра Валентина Попова лично ездила в Кемерово, чтобы сопровождать экспонаты. Открытие новой выставки «Русская палитра» сегодня в 16 часов. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добриля. За пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. До свидания.